Собрание Третьяковки.
15:12. Мы продолжаем разговор о высоком. И после балета переходим к
живописи.
Кстати, вот мы закончили предыдущую программу с Андресом Лиепе. Я думаю, что это будет интересно и Ирине Вакар, нашему гостю, старшему научному сотруднику Третьяковской галереи. Добрый день, Ирина, здравствуйте. И Ксения Басилашвили тоже приветствует
тебя.
Мы закончили, знаете, каким именем? Бакст. Последнее слово было произнесено в эфире. Бакст. Лучше Бакста никто не сможет ничего сделать. Не надо его пытаться переписать. Правда же?
Ну, переписывать.
Можно
только
восстановить.
Надо. Никого не надо.
Потому что мы говорили о балете, как вы понимаете.
Каждый
да?
хорош по-своему.
Да, да,
и
да.
Художник, о котором мы сегодня будем говорить, тоже, ну, не хуже.
Итак, наш сегодняшний герой Аристарх Лентулов. Картина называется «Звон», но там именно «Звон» или есть еще другое название?
«Звон в скобках Иван Великий».
Иван Великий.
А на первом вернисаже, где она была показана, на первой выставке, она даже имела еще более расширенное название – «Разрешение проблемы великого российского декоративного искусства». Художник сам эту картину очень ценил, и вот я для разнообразия хочу начать с цитат. Вот он сам пишет в воспоминаниях об этой картине. «Изображен Иван Великий в скошенных формах, в центре которого изображен колокол, раскачиваемый двумя людьми. Вокруг всего сооружения изображены волнообразные плоскости, передающие чувство звона-гула, и повторяемые отдельные формы композиции в виде натянутых струн дают впечатление органа или гигантских гуслей. Вся вещь эмоционально насыщается чисто музыкальными построениями и не является заурядной ни по мысли, ни по тому, как она выполнена». А вот через несколько лет другой человек, великий человек Хлебников, Велимир Хлебников, пишет уже после революции. И вот его восприятие немножко другое, надо сказать. «Золотые луковицы соборов, приседая на голубых стенах, косым столбняком рушились и падали в пропасть. Колокольни с высокими просветами клонились, как пришибленной палкой, и вдруг согнувшись и схватившись за живот человек, или сломанный в нескольких местах колос. Это сквозь живопись прошла буря. Позднее она пройдет сквозь жизнь, и много поломится колоколен». Вот искусство хорошо тогда, когда оно по-разному воспринимается. Mm-hmm. Но я должна сказать, что если сейчас зритель войдет в залы на Крымском валу и остановится перед этой картиной, а он наверняка остановится, потому что она очень энергетична, она как бы излучает свет, и я думаю, что вряд ли ему покажется, что это буря, которая будет как-то ассоциируется с бурей социальной, допустим. Скорее, может быть, он увидит какую-то вот ту, как они сами считали, художники считали, такую революцию до революции, то есть революцию духа, которая сначала осуществлялась очень весело, радостно и даже карнавально. Не случайно, может быть, у Хлебникова вот этот образ человека, который схватился за живот. Немножко смешной образ, вообще-то говоря. Это картина, которая... Это панно квадратное.
Огромное, и... да, большое
нет,
размер?
Вы знаете, нет? Оно не такое уж большое, как на самом деле. Но оно как будто распространяется вширь. Поэтому для него нужно много места. Мы, например, его часто на отдельную стену вешаем, чтобы оно никого не притесняло. И эта вещь, она такая, знаете, не тяжелая, она легкая, она светоносная. И что самое интересное, что, ну, это же белокаменное создание это само, но оно у Лентулова, который, главное его, наверное, качество, это какой-то красочный дар необыкновенный, оно у него все пронизано какими-то цветовыми токами. Здесь и розоватые как будто камень, и какие-то плоскости, как экраны световые.
Так смещены немножечко они,
а,
да?
А смещены они именно потому, что, собственно говоря, это одно из произведений русского кубизма, я бы сказала, даже, может быть, русского орфизма, потому что художник здесь, обращаясь к национальной такой святыне и даже, может быть, к созданию архитектуры древнерусской, которую можно считать таким же символом Москвы и России, как, допустим, Эйфелева башня в картине Долане знаменитой, тоже со скошенными плоскостями. Вот он находит вместе с тем такой современный язык, который передает восприятие древности современным человеком, который живет в атмосфере меняющихся ритмов.
Поскольку это не одна картина, связанная с храмами православными,
да?
У Лентулова, вот насколько вообще, на ваш взгляд, действительно совмещаются. Я хотела этот вопрос задать, но вы меня опередили. Совместимы вот русские православные храмы, русские церкви с кубизмом?
Ну, вы знаете, вообще
что, все что совсем... Народ, что сказал народ?
Народ? Ну, народ по этому поводу...
И забрасывал глиной эти картины.
Вы знаете, эти нет. Но сначала забрасывали, потому что, когда на первом бубном валете Лентула выставил картину «Распятие», то ее запретила церковная цензура. Это была как раз одна из тех картин у Гончаровой и у Лентулова, которые были сняты с выставки. Они воспринимались как глумление, кощунство и так далее.
А его автопортрет, который он написал, великий русский живописец 13-го года.
Нет, 15-го.
Это что такое, скажите?
Гранд Пентер Рус. Это он написал свой автопортрет, под которым подписал великий живописец России.
Ну, дело в том, что как раз 15-й год, когда написано...
И нимб такой увидели картина, еще над головой.
Да, когда написана картина «Звон», это момент, когда... Ну, это на самом деле его какая-то высшая точка, его акме, что называется. Он действительно себя почувствовал очень сильным, ему как бы все подвластно. И он написал свой автопортрет, он стоит, так знаете, в рост, физиономия у него такая... большая, я бы
купическая
сказала,
такая.
Купическая и такая, как Глеб Геннадьевич Поспелов всегда говорит, он здесь представлен как зазывала на ярмарке. Зазывал в какой-нибудь балаган. И одет он в какую-то такую блузу золоченую. Вот, плоскую совершенно. И сам он похож на тоже какого-то такого плоского, немножко балаганного персонажа. А над головой у него шляпа, не шляпа, нимб, не нимб, но сделанная из золоченых. А он часто наклеивал на эти, на живопись. Ему не доставало красок как таковых. Он наклеивал слюду, не слюду, а фольгу цветовую и так далее. Коллаж такой
коллажи
делал.
Коллажи такие.
И вот у него такой широкий нимб. И, конечно, это воспринимается... Ну,
ее же тоже потребовали снять, по-моему, с экспозиции.
Нет, по-моему, нет.
Было много критики отрицательной.
Ну, так подождите, что народ говорил вообще? Вот, народ... Православные-то как реагировали на все на это?
Ну, православные не очень ходили на современные выставки, я думаю.
Знаете, что они сейчас не очень ходят, но, да. Но возникают всегда в самых неожиданных местах.
Ну, тогда таких агрессивных
вот так же реагировали. Вот мне интересно, тогда так же реагировали?
Тогда реагировали не на это.
Это при том, что все-таки тогда православие практически было официальной религией.
Нет, тогда реагировали не на это. Тогда больше реагировали на то, что человек вообще искажает реальные формы природы. Как бы Божий мир, понимаете? Что он пишет не так, как видит человеческий глаз. И это так же, как новая музыка, которая казалась просто физиологически невыносимой. Люди, когда там слышали Стравинского или Прокофьева, они затыкали уши.
Или подлево,
им было больно, да. Им казалось, что они сейчас сойдут с ума. И точно так же на первых выставках бубного валета, первые там критики, я недавно побывала в доме умалишенных. Да, там все буйные, там просто страшно, там такой цвет, там такие искривленные тела, что выносить это больше там 3 минут невозможно.
А что сам Аристарх Лентулов говорил? Зачем ему в картине «Колокольня Иван Великий» понадобился такой цвет, такое смещение пространства? Зачем ему понадобилось включать туда вот эту фольгу, какие-то обертки, ткани золочёные?
Ну, вы знаете, это большой как бы разговор.
Он сам что-то писал об этом? Какие-то
это ведь не первая его работа. До этого он полгода учился в Париже. Он учился в самой новой академии, которая Ля Палет, которую руководили кубисты Ле Фоканье, Меценже, Сиганзак и так далее. Его там над ним французы подсмеивались, называли его кубист а-ля Рюс. То есть он как бы хотел сохранить, что он хотел сохранить? Вот что самое как бы главное было для него? Это декоративность вот национального древнего искусства, которая выражается в повышенной красочности, повышенной так сказать, цветности, радостности цвета. Поэтому первое «До звонов» он написал ведь собор Василия Блаженного. И эта картина очень хорошо известна, 13-го года. Она тоже у нас часто висит, но сейчас ее нет. Вот. Она как бы собирает все отдельные детали этого собора.
Это был первый собор,
плане.
Да, у него?
Это был его
вот как
собор.
Его восприняли?
Вы знаете, его восприняли вообще в это время он начинает пользоваться успехом больше всего среди художников. Они начинают видеть в нем одного из самых сильных современных художников. А что касается критиков, то они воспринимали его все время скептически. Они говорили, что сначала Бенуа написал, что большой красочный дар. Потом через год вот там еще до Василия Блаженного, но свихнулась кисть молодого художника, и пошел он по пути, так сказать, неправильному. И, или, например, там, я не знаю, Эфрос, Абрам Эфрос, тоже большое имя в критике, он писал, ну, творчество Лентулова – это как хорошее бабье одеяло, которое из лоскутков. Здесь немножко кубизма, здесь немножко орфизма. Вся основная политика критики была тогда направлена на то, чтобы отделить французов, которые являются как бы образцом для русских авангардистов, от русских. Значит, нужно все время писать, что да, французы – это и Матисс, и Гоген, и Сезанн – это очень серьезные художники, углубленные, которые долго работали. А наши шалей-валяй, намахал быстро, и, так сказать, получилась халтура, и, так сказать, подражатели, и халтурщики, и эпигоны. И это было, конечно, совершенно не так, потому что Лентулов как раз один из тех художников, кто сумел вот это национальное чувство высокое переложить в современный язык.
Какой звон? Какой звон? Звон колокольный Иван Великого. А что за звон?
А мы это пасхальный вопрос, звон. Слушателям задаешь?
Нет, я задаю.
А может, слушателям задашь вопрос?
Сейчас, сейчас.
Интересно, какой звон? Ну, один исследователь, лучший исследователь
Лентулова,
Елена Борисовна Мурина, она как раз пишет, что есть ассоциации с малиновым звоном пасхальным. Но я не уверена, что есть какой-то конкретный звон.
Ведь малиновый звон начинался именно с колокольни Ивана Великого, она начинала.
Да, здесь просто красота соединения архитектуры, музыки, потому что колокольный сам звук, он же волшебный. И когда он сильный, когда ты близко находишься, а мне как-то один раз пришлось на это, правда, колоколе находиться. Это и оглушительно, и потрясающе. И когда это сливается с цветом, то возникает вот тот синтетический образ, к которому стремился художник.
А картина демонстрировалась без музыкального сопровождения?
Без. Но вообще над идеей соединения звука и цвета...
Ты Скрябин делал, да?
Ну, в том числе Скрябин делал, да.
Художники в то время очень над этой проблемой работали, очень этим интересовались. Многие художники, не один только Лентулов, там и Баранов, Арсене и так далее. Но я должна сказать, что самое главное, может быть, это не то, чтобы картина вместе с музыкой давала определенный эффект, а чтобы она без музыки давала музыкальный эффект.
И да, я, вопрос. Кстати, на себе это испытала, этот ужас влияния музыки. Когда в музее Дали побывала на Фигересе.
Там, я тоже
ты
была
там?
Нет, не была.
Вы были. Mm-hmm. Когда там поднимаешься в комнату Галы на втором этаже, mm-hmm. входишь, mm-hmm. там такая мрачная такая атмосфера. И этот большой портрет ее, когда она сидит, смотрит на море спиной. Mm-hmm. И тут же сделана ее mm-hmm. как бы вот восковая фигура mm-hmm. такой же спины. И такая страшная музыка. Ой, ощущение жути.
Страх сюрреализма. Вопрос задаю вам. +7 985 970 4545 В 18 году Лентулов создавал декорации к представлению в Большом театре музыкального произведения. Это был первый опыт цвета музыки. Декорации освещались прожекторами. Назовите имя композитора и произведение. +7 985 970 4545 За правильный ответ вы получите билеты в Третьяковскую галерею. Пожалуйста, можете пойти во все здания, на все выставки, в том числе и временные, в том числе «Золотое руно». А также каталог «Русское искусство», тема номера «Семья Третьяковых. Жизнь в искусстве». Каталог «Возвращенное достояние», посвященный меценатам и их коллекциям. Современным они покупают за границей иконы и привозят их в Россию. И каталог Германа Егошина. Это петербургский автор. Выставка уже завершилась, а каталог остался. Так что добро пожаловать к нам за этими призами. И отвечайте на вопрос. +7 985 970 4545
Значит, еще раз и композитора, и как называлось...
Как называлось произведение?
Произведение. Пожалуйста, ждем ваших правильных ответов. Ну что, у нас, может быть, нужно дать, наверное, рубрику?
«Путь в галерею».
Да?
«Путь в галерею», да?
Как звон попал
Людмила
в Третьяков.
Людмила Бобровская, хранитель.
«Путь в галерею».
Третьяковская галерея с пристальным вниманием следила за творчеством Лентулова буквально с самых первых его выставок. Потому что первую вещь Лентулова «Женщина с зонтами» Третьяковка купила еще в 18 году. А когда появилась возможность приобретать вот эти знаменитые его архитектурные панно, уже, к сожалению, политика государства в области изобразительного искусства немножко поменялась. И сразу покупать все эти большие и заметные очень панно было уже Третьяковке не так просто. Поэтому первую вещь Василия Блаженного мы купили с персональной выставки Лентулова, которая была в 1933 году. А вот остальные вещи, и Москву, и Звон, про которые, в общем, все знали, мы долго-долго ждали возможности, когда можно будет их уже покупать, потому что они хранились, вот картина наша, о которой мы говорим, Звон, она находилась в семье художника, потому что он ее показал впервые на выставке 1915 год. Выставка картин была такая достаточно знаменитая. И, безусловно, эта вещь произвела колоссальное впечатление на современников, и Велимир Хлебников о ней писал. Но картина хранилась в семье художника. И только в 1968 году сотрудникам Третьяковской галереи удалось купить ее для своей коллекции. Спустя еще 10 лет нам удалось купить и Москву, и Тверской бульвар. Поэтому вот таким образом в нашем собрании сейчас существует 4 вот этих совсем знаменитых архитектурных больших панно. Одно из наиболее красивых и наиболее знаменитых – это вот тот самый звон колокольни Ивана Великого.
Дорогу осилит идущий.
У меня есть вопрос один в дополнение. Я знаю, что эта картина, она редко очень покидает это полотно, да, как бы панно, даже скорее, редко покидает стены Третьяковской галереи по причинам сохранения.
Сохранности.
Да, потому что что может с ним произойти?
Ну, вы знаете...
Технология какая-то необычная.
Да, во-первых, то, что мы говорили, коллаж, который использовал часто художник, это одна из причин того, что картина может повреждаться, потому что коллаж, наклейки могут отставать и так далее. Mm-hmm. Кроме того, вообще все художники бубнового балета, они писали пастозно, они довольно лихо писали, так сказать, очень свободно пользуясь, не пользовались лессировками, они
густо крали краску, да?
Да, пастозно. И поэтому и при больших размерах холстов, и при такой вот пастозной живописи всегда здесь есть момент опасности. Но мы возим другие, и Василия Блаженного показываем, и Москву довольно часто показывали на международных выставках. Вот. А звон мы показывали на ряде выставок у нас внутри галереи. Например, у нас была выставка кубизма, где звон занимал самое почетное место. Мы сначала хотели рядом повесить картину Долане «Эйфелева башня», которая явно повлияла, наверное, на Лентулова, на его
архитектурный. А там что изображено? В второй раз уже ее упоминаете?
«Эйфелева башня».
Которая, что с ней происходит на этой картине?
Примерно то же, что со звоном. И только нет звона, конечно. Вот. Но тоже как бы архитектурный памятник такой символический, он как бы с разных сторон изображен, и поэтому нетрадиционной перспективе, нетрадиционно в пространстве. Вот. И когда не пришла к нам, не дали нам картину Долане, то звон прекрасно заменил, так сказать, французскую жизнь.
Мы в следующей половине часа поговорим о Лентулове тоже подробно, и мне бы хотелось, чтобы мы ответили на вопрос, который задает Абрамов Рос, задавал его в своем критическом одном замечании. Кто в октябрьскую годовщину выкрасил деревья и газон сквера в Театральной площади в неистово-фиолетовый цвет, темперой, какой пишут в театре декорации? Лентулов. Так вот мне хочется знать, делал он это или нет.
Не Третьяковки.
Ну что, мы продолжаем нашу программу после небольшого перерыва. Вы продолжаете отвечать на вопрос. Ксюша сейчас напомнит, на какой.
Сейчас
да?
Напомню. Эта постановка была осуществлена в 2018 году в Большом театре с помощью и с участием Аристарха Лентулова. Угу. Это был опыт такой цветомузыкальной композиции, представления.
Да.
Назовите, пожалуйста, композитора и название этого представления.
Ну, а теперь мы попросим Ирину Вакар ответить на тот вопрос, который Ксения задала перед новостями.
А я еще раз.
Про годовщину Октябрьской революции.
Сейчас я прочитаю полностью. Это Абрамов Рос, критик, искусствовед, писал о Лентулове. Лентулов. Кто в первомайское празднество революции размалевал насквозь весь охотный ряд от Тверской до Дмитровки цветным супрематизмом, загогулинами и завитками, слепившими глаза и мутившими мозги? Лентулов. Кто в октябрьскую годовщину выкрасил деревья и газон сквера в Театральной площади в неистово-фиолетовый цвет, темперой, какой пишут в театр декорации? Лентулов. К этому так привыкли, что ему приписывали даже то, чего он не делал. Это прилипало к нему само собой.
А вот как называлось это все, когда не было слова «перформанс»? Это же вот именно это имеется в виду, наверное,
вот
да?
Вот так и называлось. Раскрасил деревья, да? И все. Да,
это вот те самые перформансы, которые сегодня общем, устраивают, да, конечно, художники.
Конечно,
да?
И действительно он раскрашивал. Uh-huh. Единственное, что супрематизмом он не занимался. Это просто что-то путает. Uh-huh. И вообще к беспредметности он так подходил, но, в общем, не хотел этого.
Но масштаб понятен.
Масштаб и театральный, в общем, какой-то флюид, который у него был. И одна из его таких драм, наверное, жизненных, была в том, что он очень дружил, например, с Таировым, но оформил у него там одну или два...
Ну, траву так, красил.
Траву красил, да.
Брать не будем, траву красил.
И деревья. А вот реализоваться как театральный художник он не смог, почему-то хотел. И он даже преподавал в театральном... Тогда на театральном отделении в Хутымаса, а до этого свободных мастерских. И из его мастерской вышли прекрасные художники. Ну, например, братья Стенберги, которые все известны.
Ну, давайте мы немножечко все-таки пройдемся по биографии.
По биографии.
С чего начинался?
Родом из Пензенской губернии. Сирота.
Он не сирота. Ну, он,
отец умер рано очень.
Его отец, сельский священник, умер действительно, когда ему было 2 года. Он был из большой семьи довольно, и его отдали, естественно, в духовное училище, а потом в духовную семинарию. И отсюда может быть великолепное знание древнерусского искусства и культуры, икон, которые он всегда демонстрировал, которые очень любил. Потом открылось в Пензе художественное училище, и он у него пошел сразу. И некоторое время проучился, потом он переехал в Киев, в Киевское училище. Здесь его ждал первый, не ждал, вернее, а он сам себе устроил некоторый такой казус. Дело в том, что он отличался очень жизнерадостным и даже озорным характером. И
да,
говорят, что один раз, когда не было учителя, преподавателя Селезнёва, но висел его этюд, Лентулов этот этюд, как он сам говорит, подкрасил и причесал. Не знаю, причесал или растрепал, но явно ему живопись, которой его учили, казалась слишком бесцветной. И после того его скоро выгнали из этого училища, он пробыл там, кажется, только год, вернулся в Пензенское училище, там позанимался некоторое время, потом, кажется, окончил даже его, несмотря на свой, значит, нрав. А потом он решил поступать в Академию художественных.
Там же гениальная история есть, как он поступал.
В Петербурге. И когда он приехал и стал сдавать экзамены, то опять проявил свой характер великолепно. Значит, он писал натуру, натурщицу, и преподаватель дежурный, который ходил и смотрел, как работают абитуриенты, он спросил его, где же это вы, молодой человек, увидели на носу у модели зеленый цвет? На что абитуриент скромный ответил, а вы разве не видите? В таком случае мне вас жаль. После этого ему ничего не оставалось, как забирать документы, но его увидел замечательный преподаватель Дмитрий Николаевич Кардовский, который... совершенно в другой манере учил, очень строго в своей мастерской. Но он увидел талантливого человека, и он разрешил ему посещать занятия без сдачи экзаменов. И хотя он занимался только год, Лентулов, у Кардовского, и считается, что это как бы не отразилось на его стиле, то есть он не стал неоклассиком, а Кардовский учил приоритету формы. Лепки формы в первую очередь. Он считал, что цвет – это индивидуальная вещь. У кого есть цветовое мышление, пожалуйста. У кого нет, научитесь хотя бы рисовать хорошо. И вот то, что потом Лентулов так великолепно вообще кубизирует форму, не дилетантски, не, так сказать, не умея ее построить, а делает это профессионально, я думаю, уроки Кардовского не могли пройти даром, потому что это был один из самых замечательных педагогов вообще в то время. Вот. Потом он тут в Петербурге некоторое время крутясь, он знакомится, собственно, вот теми, кто был заводилами нового движения художественного. Это Бурдюки, это Кульбин, потом он переезжает в Москву, женится в 1908 году, знакомится с Ларионовым. И они,
а женится на ком? Художница?
Женился он, нет, он женился на курсистке, молодой девушке Марии Петровне, с которой прожил всю жизнь. Угу. Она была дочерью богатых купцов нижегородских, но вышла замуж против воли, и они ее лишили наследства. Правда, потом у меня такое впечатление, что они все-таки помирились. Угу. И даже его родственник, то есть муж сестры его жены, Он финансировал первую выставку «Бубновый валет». Вот такой кубчик, они о нем все говорили очень презрительно, но тем не менее дал деньги на эту ошеломляющую выставку, которая была первым, как Малевич говорил, взрыв вулкана, самой огромной силы. Это был конец 2010 года. И в это время уже Лентулов, он живет таким открытым домом, ну, довольно бедным, правда, но очень общительным. Он, видимо, был ужасно веселый человек, он был очень музыкальный. Он сам описывает, какие они устраивали представления. Например, он изображал, он мог любого изобразить, певца, который поет Германа в «Пиковой даме». Он мог изобразить, значит, с длинным лицом и выпивающего свои стихи Игоря Северянина. Они с бубновыми валетцами главными, это Кончаловский, Машков, Фальк, Рождественский, они изображали живые картины, например, «Три богатыря».
А у них же был культ силы в этом бубновом валете, физических занятий, спорта.
Простите, такая артистическая натура он был, да? Мог быть и артистом при таких данных.
Вполне мог быть артистом, потому что
внутренняя какая-то эмоциональная подвижность, открытость.
Да. И очень он такой рисковый человек. Вот, например, один из его друзей, Василий Каменский, он говорил, что они, значит, путешествовали по Крыму на лошадях. И забрались на Ай-Петре высоко, где под ними там облака. И потом замечает, очень приятно путешествовать с Лентуловым. Всегда он залезет в какое-нибудь головокружительное место.
Не то слово рисковым. Обладая прекрасным слухом, он осмеливался даже петь в компании с Шаляпиным, Пироговым, а когда ставил «Демона» Рубинштейна, пел всю арию наизусть, вспоминала дочь художника.
Надо же. И сколько талантов было в человеке.
Вот это вот музыкальное, которое в его живописи, оно, видимо, во многом сознательно.
Еще о человеческом, да, немножечко, о характере, об образе Лентулова. Я нашла такое описание его, оставленное одним из современников, который видел Аристарха пришельцем из Пензы, кряжестым русаком, плечистым, с раскатистым голосом и широким жестом, с воспитанием семинариста бурсака и манерами волжского ушкуйника.
И надо сказать, что вот как раз когда он познакомился, он на Волге был первый раз, вот к родственникам жены как раз поехал. И Волга на него произвела очень сильное впечатление. И потом у него довольно много пейзажей Нижнего Новгорода. Вот его, собственно, любимые места – это Нижний Новгород, Крым. И потом, когда уже советские годы, в общем, надо было как-то к какой-то тематической картине прибиваться, он написал картину, единственную историческую картину, это Степан Разин. И, надо сказать, мы ее никто не видел, потому что она, по-видимому, не сохранилась. Но она вызвала какой-то жуткий протест у критики. Все писали, что какой-то развязный, демонический, и, по-видимому, художник ничего не читал, ничего не знает про Степана Разина, кроме песни «Из-за острова Настрелья».
А почему и кто назвал его художником солнца? Его ведь называли так, известно что-то об этом.
Вы знаете,
а это вот эти все бурлюки
вообще
рядом.
Говоря, но
Хлебников.
Сам даже вот этот автопортрет, о котором мы говорили, Le Grand Peintre, где у него как бы сияние над головой, где он стоит в золоченой своей рубахе, блузе в этой, он ведь очень ассоциируется там с образом, так сказать, ну, светила, скажем прямо, что у него, так сказать, сияние, если не нимб, то солнце, так сказать, за ним непосредственно. И здесь, конечно, вспоминается вообще образы солнечные. Ну, и для Маяковского,
конечно,
еще раньше будем
потом
как-то...
Будем как солнце.
Да. В принципе, красочные, да? Советские годы Лентулов часто просто писал солнце впрямую. Он, например, очень любил писать закаты, как раз на Волге, кстати говоря. Mm-hmm. Но у него есть и городские закаты 28-го, по-моему, года, где просто вот, ну, я не знаю, какие-то рядовая застройка обыкновенная, какие-то красные, слепые такие дома неинтересные. Mm-hmm. И вдруг солнце, которое заходит за городское, за городскую черту, оно все преображает. И он даже говорил, извините, сейчас я договорю, что вот это прямое смотрение на солнце даже было для него опасно для его глаз. Настолько он хотел вот непосредственно, не по памяти, а непосредственно написать солнечное сияние.
Победители? Ну, я не помню, где-то человек 7, наверное, да?
Так Наталья 632, Владимир 038, Елена 559, Ольга 149, Ирина 545, Ольга 507, Елена 920.
Замечательно.
Хватит тебе.
А назовите произведение.
Да, нужно назвать произведение.
Назовите.
Пожалуйста, называйте.
Это «Прометей» Александра Николаевича Скрябина.
18-й год, Большой театр.
Большой театр, да. Довольно легкий вопрос.
Ну, расскажите нам, что это было за событие? Почему не спектакль? Почему музыкальная композиция?
Ну, Скрябин Скрябин вообще был не только музыкантом, как известно, композитором великим, но и таким теоретиком своеобразным, который стремился к синтезу, осуществлению непосредственному синтеза искусств. И он приглашал, и он считал, и просто свято верил, что определенные звуки, они ассоциируются у всех одинаково, с определенными цветовыми аккордами.
Конечно.
И он приглашал художников и проигрывал им что-то. Это даже, кстати, сам Лентулов описывает. Туда входил и Лентулов, и Гончарова, и Ларионов. И он очень сердился, когда он на какие-то моменты игры спрашивал, что вам представляется. И все говорили разное. И вообще это не совпадало с его собственными, его мышлением. Вот. Но вот это представление, оно такое во многом экспериментальное, уже сделано незадолго до смерти Скрябина. И там, видимо, участвовало несколько художников, потому что Лентулов делал декорацию, о которой очень высоко отзывались. Она, конечно, не сохранилась, но его друзья писали, что это одно из самых сильных впечатлений у них. А хор там участвовал, который тоже был в костюмах, сделанных Лентуловым. А свет направлялся не просто прожекторами, не случайно, а здесь участвовал так называемый оптофон, который изобрел художник Баранов Форсине.
Это что такое?
Это такой предмет.
Аппарат.
Такой аппарат, который он изобрел, я его, естественно, не видела.
А его, кстати, можно было увидеть этот аппарат. Он выставлялся в музее личных коллекций на выставке Баранова Форсине в прошлом году.
Да, кажется, я видела. Да. Ну, знаете,
я как еще раз называется?
Оптофон.
Так.
И он в зависимости от музыки в каких-то ритмические моменты он менял освещение, посылал такие лучи на эту декорацию, которая менялась таким образом и создавала определенный вот этот светомузыкальный эффект необыкновенный. Вот. Ну, увидеть это никак нельзя, но, по-видимому, это было замечательное зрелище.
Вот тогда он и выкрасил в 18-м году в фиолетовый цвет сквер театральной
чтобы
площади.
Чтобы люди, подходя, видимо, и выходя из Большого театра, продолжали находиться под
вот
этим
такая тотальная инсталляция. Да. Но он много работал с театром, и, по-моему, еще и в камерном театре работал, и во втором МХАТе. Игорь Ильинский писал о постановке сказок Гофмана о Фенбахе. Лентулов создал незабываемые декорации, не было дорогостоящих тканей, парчи и прочего богатства. Обыкновенная бязь, из которой шились костюмы, была расписана художником. Спектакль этот входит в число тех немногих явлений, виденных за мою жизнь, это мнение Ильинского, за которые можно беззаветно любить театр, тот театр, в котором впечатление и эстетическое наслаждение получаешь в целом, как от симфонической музыки.
И про 17-й год расскажите.
Про 17-й?
Да, про революцию. А то мы сразу отмечаем ее крашением деревьев и травы.
Сейчас я вам скажу, да.
А сразу понятно, как вас приняли.
Ну да, сразу такой восторг был.
Здесь любопытно вот что, что какие-то течения художественные, представители каких-то направлений, они одним образом отнеслись, а другие по-другому отнеслись. Вот, например, мир искусства. Вот эти высококультурные люди, они... Кто раньше, кто позже, но почти все эмигрировали. И наоборот, бубновые валеты, вот они все остались. Причем неизвестно, хорошо это было для них или нет. Вот, но они приняли, сначала они демократически... Вообще, прежде всего, надо сказать, что они не обладали какой-то политической культурой.
Это просто восторг перед какой-то новой жизнью.
Да, да? Вот то, что им нравилось
многие
новое
были заражены.
В искусстве, конечно. Обновление, движение,
да, да.
Яркость эмоций.
Они это проповедовали, и
они это
получили. Это
проповедовали. И когда сначала была демократическая революция, они все участвовали на митинге. И сам Лентулов говорит, что он выступал, имел большой успех и так далее. Потом уже Октябрьская революция, может быть, они немножко были в недоумении, но Лентулов описывает, например, как он услышал первый раз, собрал луначарский художников. И вот, и он в восторге, он пишет, что такого оратора я никогда не слышал, он так убедительно объяснил задачу, и все как один захотели служить пролетариату, и его голос даже был как рык льва, то есть, понимаете, вот чисто эмоциональные какие-то вещи. И, кстати, вот я забыла вам сказать, что сам Лентулов, он себе относил, он говорил, что я принадлежу к художникам, у которых, так сказать, чувство опережает разум. Это не значит, что он был глупый человек. Иногда у него очень острые и замечательные оценки. Но здесь вот этот эмоциональный подъем, так сказать, полностью его захватил, видимо.
Угу.
И он служил тут и в наркомпросе, и он стал преподавать, и руководил мастерской.
То есть отдался полностью вот этому
всему,
да?
Нет, не полностью.
Да?
Все равно главное для него, конечно, было творчество.
Ирина, но когда я смотрю на работы художника Лентулова раннего, там, до 20-х годов, и потом после 20-х, он умер в 43-м году, это абсолютно два разных художника. Угас тут цвет.
Да, да.
Угас цвет. Больше нету этого неистовства.
Но он угасал постепенно.
Ну что, он стал служить соцреализму, пытался стать таким художником соцреализма?
Вы знаете, отчасти да. Это не такой простой вопрос. Дело в том, что уже в 18-м примерно году, в 20-м году существует их переписка. Она известна фрагментарно, но все уже. И Фальк, и Лентулов, и Машков. Они начинают отворачиваться от вот той, так сказать, магистрали, по которой они когда-то шли художественной, и которая привела, вообще говоря, к беспредметности, а потом к исчезновению живописи. Потому что это уже торжество конструктивизма, когда уже живопись как таковую заменяют, ну, не знаю, контррельефы, или дизайн, или фотография, там, у Родченко, например, и так далее. Этот путь их как бы не устраивал. Они хотели оставаться живописцами. И тогда они начинают говорить, что... И у Лентулова есть такая мысль, что мы слишком увлеклись методами. Вот кубизм как метод, там, футуризм как метод, там, морфизм и так далее. У нас исчезла душа из искусства. Душу можно... Как ее можно восстановить? Обратившись к природе. А если ты пришел на природу, если ты пишешь на натуре, то ты, естественно, движешься в сторону, в общем, натурности, реализма как такового. И поэтому в 23-м году они устраивают программную выставку. Они ее просто называют «выставка картин». Что это означает? Это очень емкое название. Это значит, это не контррельефы, это не пространственные объекты, это не беспредметное искусство, это не супрематизм, не что из того, что уже... Как бы они считали, отжило свое. Вернее, это уже тупик. И они пишут картины, и они как бы идут вправо, как считали тогда, они проверят, они идут как бы назад. То есть они идут кто к Каро, кто к барбизонцам, понимаете, к более ранним стадиям, а в первую очередь, конечно, к Сезанну. Вот я, назад к Сезанну. Это как назад к Островскому. То есть если раньше художники считали так, Сезанн, а от него вышли кубисты. Сейчас мы станем кубистами. И это не было плохо, потому что они жили ритмами своего времени. Но 20-е годы, это вообще, это, так сказать, и во всем мире, между прочим, и во Франции. Это время, когда наступил какой-то распутье, когда вот, я не знаю, Пикассо вернулся к классике. И все думали, что же делать? Пикассо сам вернулся к классическим формам. Брак там по-другому как-то экспериментировал. Некоторых убили на войне. Кто-то стал делать коммерческое искусство, которое стало уже пользоваться успехом. И вот это распутье, эта развилка, она на нее наложилась еще то, что действительно постепенно усиливалось давление в советские годы на художественную интеллигенцию. Постепенно, не сразу. Просто сначала говорили, да, ну, у него там ошибки прошлого, но все-таки он обладает большой живописной культурой. Вот он даже начал писать рабочих. И он действительно стал писать какой-то рабочий кооператив.
Индустриальные пейзажи.
Он стал писать сплошные. Индустриальные пейзажи. И заводы. Когда на них смотришь, они, в общем, на общем уровне советского искусства. Это красивая живопись, но это ненужная живопись. Потому что индустриальный объект кажется ненужным в живописи. Не нужно его писать с тонкими оттенками, переходами розового, голубого, золотистого и так далее, так как написан собор Василия Блаженного, понимаете? А потом совсем уже вот где-то военные годы, совсем угасает цвет. И это, кстати говоря, вот это угасание декоративности. Декоративность не нужна.
А почему он не попробовал себя найти в театре как раз в советские годы? Вот, знаете, куда вот многие художники прятались.
А вот его как-то не приглашали, очевидно, или как-то не удалось, потому что таким художникам... А потом нет. О чем вы говорите? В театре тоже наступила уже не условность, не
тоже
экстер,
соцреализм, да.
А тоже Дмитриев, художники МХАТа, которые уже восстанавливают, идут от Симова, а не от новой, так сказать, живописи.
Ну да, когда Таирова задавили с его попытками.
Таиров, ну, 49-й, это немножко поздновато. Но вот эта эволюция, вот раньше, честно говоря, я думала, что она идет только от давления, только от советской эпохи. Но вот сейчас у меня немножко новый такой странный вопрос возникает, потому что я сейчас, например, занимаюсь поздней Гончаровой, которая там осталась. И у нее тоже, ну, уж такая художница ослепительная, уж такая декоративная. ярче некуда. Она вот с Лентуловым в этом смысле сопоставима.
Может, и с возрастом угасает
и у нее
взгляд художника, нет?
Декоративность полностью исчезает. Полностью. Она пишет сероватым.
Вот, может, это проблема хрусталика? Глаза просто перестают
нет,
видеть.
Знаю, нет, перестают
задачи.
Да?
Это какие-то другие задачи. Художнику кажется, что это уже не нужно.
А вот скажите, Ирина, ну его не трогали, да? Не пытались его каким-то образом задействовать в жизни общественно-политической,
нет,
скажем
он
так?
Нет, он был в секретариате Союза художников, когда в 1932 году организовался Союз художников.
Ну, без особого рвения, похоже.
Вы знаете, это, наверное,
чинов-то
да.
Чинов-то не заслужил особых больших.
Чинов особых но... не заслужил. И надо сказать, что последний вот такой, может быть, всплеск необычайный, когда он получил огромное наслаждение. В 1933 году у него была персональная выставка на Кузнецком мосту, и там были показаны все его ранние произведения. Вот те, которые мы сейчас говорим, они были в центре, эти архитектурные панно. Но он, конечно, их уравновесил таким образом, чтобы...
Это не вам.
Таким образом, чтобы советская его живопись тоже тут, так сказать, хорошо звучала. И когда эта выставка, еще до ее открытия, народ стал просто ломиться. Потому что давно такой живописи никто не видел. И когда он только подходил и видел, что там стоит очередь на улице, а внутри буквально яблоку негде упасть, он, конечно, испытал большое наслаждение.
Но в советское время был в запасниках в основном и в Третьяковке.
Да,
колокольня конечно, не выставлялась.
Колокольня не выставлялась, но она уже давно начала уставлять. Я сейчас боюсь сказать.
Грустно.
Хотя, нет, я вам могу даже сказать. Когда появилась в 70-е годы у нас была выставка, посвященная Москве, и там появилась не колокольня, а панно «Москва». Тоже вот это уже типа кубизированное. Я помню, какое оно вот на меня произвело впечатление. Я водила тогда экскурсии, и с каким восторгом я об этой вещи говорила.
А вот его не привлекали вот, действительно, к работе над архитектурными сооружениями, как вот автор панно? В метро можно было позвать?
Вы знаете,
нет?
Он писал какие-то вещи на темы метро строительства, но, вы знаете, он как-то уже оказался не очень востребованным, я боюсь, в эти годы. И это, конечно, тоже вот этот моральный климат, он как-то, видимо, повлиял.
Подействовал.
Но все-таки мы будем о нем вспоминать как о художнике чрезвычайно жизнерадостном, который просто, когда входишь в зал его, то он кажется буквально ослепительным. И когда собрано было несколько вещей на выставке Бубнова Валека, довольно много, и целый зал был у него, то иногда казалось, что просто глаза сейчас устанут от этого сияния, от этой мозаики.
То есть нам куда идти? На Крымский вал, да?
На Крымский вал.
Смотреть.
Можно еще идти в Петербург и поехать в Пензу, где музей Аристарха Лентулова, где можно посмотреть тоже большой, около 60 его работ.
Да, это тоже очень интересно. Но лучшие вещи у нас.
Спасибо большое, пожалуйста. Ирина Вакар, и на этом мы завершаем собрание Третьяковки.
Эхо Москвы рекомендует.
Интерес к выставке Анри Тулуз-Лотрека столь велик, что даже в рабочие дни в залах много посетителей. Теперь в инженерном корпусе галереи, где проходит выставка «Парижские удовольствия», демонстрируется французский с переводом художественный фильм «Биография художника». Так что, осмотрев экспозицию, можно остаться на киносеанс по цене входного билета в музей. Ниже этажом выставка менее посещаемая, но по-своему весьма интересная. Она представляет новый круг цикла «Золотая карта» и знакомит с подмосковным собранием города Серпухов. Картинная галерея хранит полотна Константина Маковского. На выставке я заметила двух молодых людей, которым так понравился портрет барышни Маковского, что они бросились фотографировать его на свои мобильные телефоны. В Серпуховском музее, на удивление, много хороших работ Натальи Гончаровой. Есть и свой морской пейзаж Айвазовского. Привезли в Москву и скульптуру Каненкова. Произведение этого скульптора почему-то редко показывают публике. А в Серпухове оказался комплекс фигур сказочных персонажей, выполненных из дерева. Главная выставка сезона «Золотое руно» работает в галерее на Крымском валу. Московские символисты начала прошлого века соседствуют с французскими импрессионистами, как и было когда-то на выставках, организованных купцом и меценатом Николаем Рябушинским. Главное фотособытие уже идет по Москве. Выставки фотобиеннале открываются как книга ежедневно. Основная развернулась в Большом Манеже. Там найдете и великого итальянского фотографа Марио Джакамелли. Успех пришел к Джакамелли в 1966 году в связи с появлением на свет серии «У меня нет рук», что ласкали бы мое лицо, запечатлевшие моменты отдыха и игр семинаристов. Особенно фотограф любил снимать родную Италию.
Собрание Третьяков.